Сегодняшняя лекция как раз к теме, что есть объект, а есть субъект. И субъект первичен, субъект не вторичен. То есть наблюдатель делает больше, чем вот там что-то варится само. Понимаете, это говорит о том, что это нам развязывает руки. Это как мы свободны свою судьбу-то это лепить. Вот. Любовь. Да, любовь. Идите там в любовь. Любовь это, ну, не пошел искупался. Любовь, она конкретно, она точно знает, что тебе надо, что тебе не надо.
Вот. Он наблюдающий, но не контролирующий. Чисто наблюдающий. Или он же и контролирующий?
Он даже действующий. Ага. Действующий, да. Так что любовь, она... Как это было сказано, тонкий скальпель, изменение к лучшему, как вот, а не бомба, бах, и всем хорошо. Ну возьмите там Шичитани Махапрабху, это что, всех подряд? Нет.
Так любовь, она бывает и не такая добрая, как она такая мягкая.
Мы можем, вот есть любовь, вот есть объект, да? Вот есть Шричитани Махапрабху, и там и Радха, и Кришна, ну, в общем, все. И был там человек, который ему там что-то с обувью даже помогал, и ничего не получил от него хорошего. Ничего. Это говорит о том, что что-то такое сильное сейчас меня облучит. Вот я как бы защищен, понимаете? Вот моя воля, взять или не взять. Невежество – мой выбор. Счастье – мой выбор. Ты просто не берешь. Просто не берешь, да. Вот кто это придумал, это любовь, ядерная бомба, и всем хорошо. А ему, может, нельзя хорошо, еще рано хорошо. Может, ему там еще нормально. Ладно, мы сегодня продолжаем. Итак, мы остановились на том, что у нас уже все есть. Это мы на таком примитивном прививке от столбняка. Вот. У нас все есть, и столбняк очень нам нужен. Этот, что природа намного умнее медицинского и гуру бизнеса. И вот еще один, ну, одно письмо от Владимира. Здравствуйте, несколько вопросов Вайшнава Прана Дасу. То есть это мне. В интернете я читал, что Прабхупада не назначал никакого дикшагуру, сказал давать посвящение твоего имени, источника не было, если это правда, поднимите эту тему. Это один вопрос. Второй вопрос. Гуру в Искон это чистые преданные? Почему они часто говорят, что им далеко до чистой преданности? Где правда? Кто чистый преданный? Вы знаете? Столько вопросов сразу. И насчет Бхагавадгиты, я думаю, если Бхакти Вигьяна Госвами чистый преданный, то он с пониманием отредактировал книгу, даже если образцом был не оригинал. И чей ученик Вайшнава Прана Дас? Ответьте, пожалуйста. Ну, начну снизу. Что значит чей ученик? Если вы спрашиваете, кто мне дал дикшу, дал Нираджана с вами. Вот. Вот. Ну, сказать, что только Нираджана с вами мой учитель, это извините. Ну, я никому не советую так. Ну, дальше. Насчет Бхагавадгиты, я думаю, что если Бхакти Вигьяна чистый преданный Бхакти Вигьяна, то он с пониманием отредактировал. Ну, про Бхакти Вигьяну Госвами столько уже сказано, что я, ну, не буду ничего говорить. Ну, я столько уже про него говорил, какой он чистый преданный, да. Вот. Итак, гуру в Искон это чистые преданные. Почему они так часто говорят, что им далеко до чистой преданной? Где правда? Ну, как сказал один человек, это правда. Им далеко до чистой преданной, потому что служа педофилам, преданность Богу недостижима. Простая вещь. Ну, не получится. Вот. Кто чистый преданный, вы знаете? Знаю. Я знаю чистых преданных, но не скажу. Потому что вы не поверите. И я скажу, что чистый преданный это вот как раз и очистился. Это как идеал. Нет. Чистый это, кажется, становится все чище. Он чище, чем вчера, но не грязнее, чем вчера. Если брать наших гуру, то они просто визуально и тотально становятся все больше мажутся. Они не чистятся. И хотя бы каялись. Не каяться. Вот. И вот первый вопрос от Владимира. Прабхупада не назначал никакого дикшагуру. Сказал давать посвящение твоего имени. Поднимите эту тему. Это, знаете, пример шельмования в ИСККОН. Замена естественных процессов, то есть бесплатных, на искусственные, которые прибыльные. Для прибыльных процессов ритрики не сильно годятся. Я просто зачитаю документ. Даже ничего не буду говорить, а просто это. Раз вопрос есть. Вот пишет, я его просто лично знаю, Алекс Сидхилаласа. Сидхилаласа, сидхи такое слово. Где, он пишет, где аудиозаписи бесед Шрилы Прабхупады 1977 года? 1977 года. Хотелось бы затронуть один аспект этой темы. Аудиозаписи бесед Шрилы Прабхупады за 1977 год, обнародованных архивом Бхактивиданты, аномально мало. Значит, что? Повырезали, да? Поэтому уже давно поднимается вопрос о том, что случилось с пропавшими кассетами. 1990 год. По итогам собрания Сан-Диего североамериканских членов GBC принято следующее обращение к Международному совету GBC. Североамериканский GBC рекомендует Международному совету GBC в 90-м году создать независимый комитет для проведения расследования, чтобы установить. Первое. Какую систему инициации и продолжения сампрадая Шрила Прабхупада хотел видеть после своего ухода? Второе. Возможное сокрытие наставлений Шрилы Прабхупады по данному вопросу. Однако, это не было принято советом GBC в Майяпуре, и расследование не состоялось. А вот в 1997 году ученик Шрилы Прабхупады Паратрикаананда самостоятельно провел ревизию аудиозаписи бесед и лекций Прабхупады. Интересно заметить, что количество дней особенно под конец жизни, там был такой момент, подошел и говорит, а вот что его, знаете, была беседа вообще ни о чем. Пришел какой-то, спрашивает непонятно не по теме, но Прабхупада такой человек, что спрашивает ни о чем, и его записывают. И тогда этот, я не помню как имя, спросил, а что вы записываете, смысл какой? Он говорит, мы записываем каждое его слово. Вот. И то есть он как открывает рот, так пошла запись. И вот чем ближе к концу, тем записи что-то меньше. Потому что в конце он говорил, раз уже создалась, это не было его волей, ИСККОН, он уже говорил, ну ты вы хотя бы вот так вот делайте, вот так, рекомендации. И вот эти все рекомендации, это же, в общем, ломало весь бизнес. Они сделали ровно наоборот. Я не буду в подробности, я просто фактологию о пропаже. Интересно отметить, что количество, я пропускаю там, в таком-то году было 230, в таком-то году было 320, было по нарастающей, а потом стало уменьшаться. Вот так вот. Например, в 1966 230 дней было записано. В году сколько, да? А вот в 76-м там 47 всего. Этого не может быть просто. Он же говорил, он на смертном одре говорил. Он лежал, умирал и говорил, и был диктофон рядом. Вот. Интересно отметить, что количество дней, за которые не было сделано никаких записей, неуклонно сокращались каждый год с 70-го по 76-й. То есть последние 7 лет. Если мы вспомним, то последние 7 лет GBC стала его преследовать. Они хотели с него как-то вот сдыхаться. То, что Шрила Прабхупада не произносил ни слова за такие долгие периоды, просто непостижимо. В связи с этим появляются вопросы. Почему за все это время было сделано никаких записей? Или, если они были сделаны, то что с ними случилось? Мадхудвиша Даса сообщил мне о факте, это тот, кто расследовал, что примерно 40%, почти половина, да, существующих аудиопленок Шрилы Прабхупады никогда не конвертировались с оригинальных аудиозаписей, не распространялись в каком-либо аудиоформате. Ну, там, в MP3, например. После официального, и вот однажды они сказали, мы все опубликовали, не осталось ни одной белого пятна, все, что Прабхупада когда-то говорил, где-то снимали, все опубликовано, все в доступе. И вот, после того, как, после официально полного обнародования всех аудиозаписей, это 1977 год, их текстовых расшифровок, две трети дней по-прежнему не имеют ни одной аудиозаписи. Две трети, вы представляете? После того, как Прабхупада назначил ритвиков представителей, на кассеты записывались обсуждения на эту тему. То есть он назначил ритвиков. Понимаете, что такое ритвик? То есть духовный учитель он один, а остальные это его имени. То есть они духовными учителями не являются. Это то, что я заявил в самом начале, что есть вот типа Бхактивинода Такур, Прабхупада и остальные. Так вот эти остальные решили занять место Прабхупады. Они не захотели быть остальными. Вот. Записывались обсуждения на эту тему, которые производились каждое утро в течение недель. И этих аудиозаписей в архиве нет. Это он не просто сказал, это обсуждалось. И вывод становится очевидным. Эти аудиозаписи исчезли потому, что это было необходимо скрыть указание Прабхупады о том, что инициации должны проводиться от имени ритвиков, вместо этого создать ложных ачарьев. Ну, кому интересно подробнее, просто посмотрите, смотри сборник цитат, так называется, просто набить в интернете. Что Шрила Прабхупада на самом деле говорил об инициациях в ИСККОН с помощью ритвиков? Вот. Какое это вообще отношение имеет к нашей теме? А к тому, что есть естественное и есть искусственное. Кто опоздал, лекция называется «Почему свиньи не летают?» А вот почему орлы летают? То, что сделали после Прабхупады, называется казуистика. Но казуистика, есть каузальное тело, да? Каузальное. Вот казуистика, казуистика, да? Казуита. Это считается плохо, потому что это, ну вот как вот, как вот ляжет, так и хорошо. Это случайность. Казус. Казуистика. И считается плохо. Но это так же плохо, как и... как это слово-то я говорил? Кощунственно. Кощуны – это практически те пураны, на которых можно опираться. И когда на них опирались, после так как въехало христианство, сказали, это кощунственно, это неправильно. Так вот, казуистика на самом деле имеет положительное со знаком плюс. Это значит, вот от Бога. Это значит, ты не знаешь, что через 5 минут будет. Если ты знаешь, что через 5 минут будет и через год будет, я тебе, извини, чувство зависти никак не могу испытать. Потому что ты находишься не в казуистике, не в Божьем пространстве, а в каузальном теле, в кармическом теле, причинно-следственном. То есть ты вообще робот и ты не живешь. И у тебя все время занимает чувство и карма. Такая, знаете, пахота, отработка. Карму не делают, ее отрабатывают. Там слово, ну, вот такое вот. И казуистикой занимались изуиты. То, ну, знаете, демоны, они всегда это делают все наоборот. Хорошее им слово, плохое название. Вот изуиты, ну, это всем уже известно. Не какие-то там сатанисты. Изуит – это конкретная секта изуитов, которые потом всех под собой держат. У средневековых схоластов, схоласты – это богословы и юристы. Ну, делают законы, которые. Казуистика представляла собой особый диалектический прием, с помощью которого какой-либо религиозный, моральный или юридический вопрос разбивался на множество деталей и вместо решения вопроса, в принципе, стараются войти в тончайший и исчерпывающий анализ всех возможных случаев. С тех пор в теологии под казуистикой стали понимать учение о степени греха, применительно к разным обстоятельствам. То есть вот так вот грешить можно, а вот так вот не очень, а вот так вот если сильно хочется, то можно. Понимаете? До казуистики Грех это, ну, просто ошибка. Ну, разве можно немножко ошибаться? Мы же не хотим. Казуистика стала, особенно в католицизме, теорией казусов совести, регулирующей конфликты между различными нравственными обязанностями человека. Раньше это все не регулировалось. Раньше это просто все было. Вот. И совесть регулировать не надо. А тут прямо написано, регулировка нравственных этих. Не надо регулировать. Итак, почему свиньи летают, не летают, а почему орлы летают? И вот как я пример, я хочу, к сожалению, все-таки это заразно. Вот эта кармичность, это очень заразно. И вот на перерыве, и я, наверное, благодарен, я сильно разозлился за перерыв, а теперь я благодарен, что мне рассказали. Мне сказали, что ну как же так, вот искон, вот что ты хочешь типа вернуть искон, вот который он был? Да! Ну как же? Мне сказали. И спасибо за это, что мне сказали. Есть вот молодожены встретились, вот у них конфетно-цветочный период, а потом, извините, дети пошли, потом некогда. А я хочу сказать. Конфетно-цветочный период должен быть до конца, до гробовой доски. Вот это называется казуистика. Потому что Кришна и Радхарани дошли до брачного возраста, ему, я не помню, там 16 с чем-то, а ей 14. И больше биологически они не менялись, так записано. А почему ты не такой? А? Я тебе вызов бросаю. Почему? Потому что ты корми несчастный, потому что ты свинья, которая не летает и не хочет летать. А как же организация искон? Да точно так же. Когда этот, кто там, Виктор Цой, да, пока он был, там что-то менялось, когда он пел на одном все время, пока не помер. Там не было, вот они, это знаете, посредственности, вот они распиарились, вот они уже здесь, вот они потом уже стали вот так вот. Он как выскочил на орбиту. И на одном уровне. Это как лекция была про юность. Юность. Не детство, потому что оно немножко, знаете, слабовато. А юность уже что-то может. Уже ты не дитё, ты уже что-то можешь. И не взрослый, который тоже устал там вот это. Это как я смотрел, как же вот этот вот обозреватель такой политический. Когда Советский Союз ломали, он выступал, да вы что делаете, вы что, вы знаете, это как хорошо. А сейчас он говорит, а сейчас он ругает Советский Союз, сейчас это плохо. Ему говорит, а его спрашивают, а как же ты вот это, тебе все равно. Он говорит, да поживете свое, вот узнаете, да как же его вот. Ну ладно, не важно. Как же так? Это, говорит, мудрость. Какая это мудрость? Это потеря сил, это старость, это равнодушие. Потерял цель. А что ж вы там ругаете, там церковь какую-то? Он говорит, а что я ругаю? Это мой бизнес. Мне это получается, мне это, знаете, как спорт, драйв. Я ругаю только то, что я хочу изменить. И хвалю только то, что... Потому что наблюдатель действует. Наблюдатель не второстепенный, это говорят физики. Наблюдатель не второстепенная личность, а первостепенная личность. И значит, я не просто должен наблюдать. Со сцены, вот я в зрительном зале сижу, тут сцена, тут что-то вот это, да? Ученые наблюдают, как оно там делается, да? А вы извините, а где в этом мире зрительный зал? И тут одна сцена. Вы думаете, вы сидите где-то? Мы все на сцене. Ну нету наблюдающих. Есть просто, которым все равно, и они ничего не делают. Потому что наблюдать значит делать. И они думают, что они сидят где-то. Да нигде вы не сидите. Вот зрители в зале сидят. Да зрители то на артиста влияет. Артист, если там его там не с интересом слушает, он по-другому играет. Ну это замечено. Замечено. Если жадная такая публика, он спрос рождает предложение. Это закон. Спрос рождает предложение. Наблюдающие. Вот вы сейчас вот из меня достаете вот это все. Я вот это не знал, что говорить. Вот. Вы главные виновники этого всего. Вот. Вы действующий. Не я действующий. А нам говорят наоборот. Вы сидите там, не пырхайте потихонечку, мы вообще все расскажем. Это относится вот к тем мертвецам, где господа и рабы. Где господа и рабы. Вот. Почему свиньи не летают? Я напомню, потому что они же свиньи, они летать не могут. А вот орлы могут летать. Почему? Потому что они просто орлы. Я просто не могу не это. Я, извините, немножечко расскажу про нашего этого Трампа, Дональда Трампа, про Корею, про Россию, которая не смогла. Вы знаете, кто-то должен противостоять дьяволу вот этому. Люциферу, падшему ангелу. Вот он, вот был конфетный период, и он потихонечку, вот мы скатились, и мы теперь друг на друга не смотрим, мы кажемся некрасивыми. Если любят друг друга, они не могут не быть некрасивыми, потому что этот делает ее, а она делает его красивым. Красивым, сильным, могущественным и так далее. Вот так это происходит. А не просто возраст какой-то, причем тут возраст вообще. Так, я про чем? Про Трампа, да. А, и про Корею. Про Корею. Я просто хочу себя реабилитировать немножко, потому что в прошлый раз я про Корею плохо рассказывал. Но там действительно было плохо, потому что они отошли, потому что задружились с Израилем. И Корея сказал: о, вы с Израилем дружите, мы с вами не дружим тогда. Я вот читаю простые вещи, но они такие смешные. Они такие смешные. КНДР 8 августа объявила о готовности нанести ракетный удар по базе американских ВВС на острове Гуам в Тихом океане. Напомню предысторию. Дали пендаля России, Сирии, и Трамп говорит: о, что там вообще осталось? А Корея, маленькая Корея осталась. Надо сейчас их в порядок привести, и все будет хорошо. Они принесли туда эти свои, привезли войска, и самый главный кореец сказал: хоть одна бомбочка упадет, и вам всем мало не покажется. И что они делают? И 13 августа президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон наряду с дипломатическими и экономическими мерами готов применить силу для ликвидации ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. И два дня спустя Ким Чен Ын обещал повременить с ударом. Повременить. То есть они вот стоят против дьявола, понимаете? Вы знаете, статуя Люцифера единственная в мире стоит, потому что Люцифер красавец. Люцифер не с рогами, не с копытами. Такой с козлиной бородой. Люцифер вообще такой Ален Делон. Только крылья вот убрать, и Ален Делон. И вот эта статуя стоит в Испании. По-моему, в 18 веке ее еще сделали. Или в 19-м, 18-м. А самое интересное, что эта статуя получила первый приз во Франции. Представляете, какие нравы? И вот он такой стоит, такой падший ангел, такое лицо, ой, меня вот это вот. И он такой красавец. А потом он уже тут утвердился, понимаете, все хорошо, я все знаю. И вот это вот с козлячьей физиономии, копыта, хвост и все такое. Вот мы точно так же, когда мы материализуемся, мы падшие ангелы. Мы хотим вот здесь каузальное тело тут свое развить, свою хорошую карму сделать. У меня плохая карма, давайте карму. Да наплевать на эту карму, веды не говорят за карму. Веды не говорят за карму. Мы уже проходили. Так вот. Повременить с ударом. И знаете, маленькая на карте, посмотрите на эту Корею, она поставила, и вот мне нравится, у нас еще есть такой Игорь Андропов, знаете, да, у нас на сайте. Игорь Андропов, который объявил войну, примерно как Корея Америке, так и Игорь Андропов объявил войну российскому вот этой администрации. Он тоже хочет, чтобы все было нормально. Его стали запугивать судом, что он выставляет такие материалы, что... И вот он пишет: мне так нравится, я вас зачитаю. Хари Кришна, Адити Дукха Прабу, вся слава Шрилы Прабхупаде. Это Адити Дукха хотел запугать этого нашего друга Андропова. Ну, я извиняюсь, ну, мне считаю, что он стоит против этих, против чертей стоит. Попытайтесь понять, что ваша угроза — это лишь признак слабости и бессилия. Представляете, какой администрации? Раз вы хотите, раз вы так хотите, то ищите помощи у материалистов, а я буду полагаться на защиту Верховного Господа Шри Кришны. Вот и увидим, чья возьмет. Своими необдуманными действиями вы лишь навредите себе. В свою очередь, я делаю шаг вам навстречу. Предлагаю вам смиренно попросить прощения за ваше поведение и добровольно уйти со всех постов в общее сознание Кришны. Если вы будете искренне и смиренно, то я проявлю вайшнавское милосердие и оставлю ваши действия без последствий. Мои поклоны со всей доброжелательностью к вам, Игорь Андропов. Вот примерно так же, ну, мы обещал повременить с ударом. Целая система наезжает на что-то такое крохотное. Вот это признак духа. США и Япония 17 августа развиваются события. США и Япония пригрозили Северной Корее мрачным будущим. То есть США и Япония серьезные страны, да, технологически, технически развиты. Вот. И у них альянс, и они рядом. И Южная Корея рядом. Оккупирована буквально этими Соединенными Штатами. Куда бедному крестьянину? Министр иностранных дел обороны США на встрече с Вашингтоном объявили о планах усилить военное сотрудничество в ответ на действия КНДР. США также предостерегли Пхеньян от военной провокации. При этом министр обороны Японии Онаэдра призвал Китай. О, а вот теперь интересно, смотрите, они такие сильные ребята, да? И при этом министр обороны Японии Онаэдра призвал Китай взять на себя ответственность за решение северокорейской проблемы и повлиять на соседа. Ребята, вообще сил мало. Он говорит, эй, вы, ну вы тоже как-то вот, а мы как-то вот что-то не хотим. Понимаете? Чужими руками. Вот. И тогда президент Палестины Махмуд Аббас на этой неделе поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с Днем Независимости, поблагодарил народ КНДР за твердую солидарность с палестинцами в их борьбе за создание своего государства. Дружественная телеграмма была отправлена на фоне очередного обострения отношений между КНДР и Западом, в ходе которого Пхеньян пригрозил США ядерным ударом. Когда вы такое слышали? И вызвала критику со стороны Израиля. Израиль начал критиковать. Израиль, чья армия сует свой нос куда надо и не надо, смогла только покритиковать Северную Корею. Аббас пожелал Ким Чен Ыну здоровья и счастья северокорейскому народу, процветания, а также выразил надежду в дальнейшем развитии отношений между Палестиной и КНДР. И действия Аббаса сразу же раскритиковали в израильском правительстве. Вот это все, что может, понимаете? Если ты начнешь жить нормально, то есть не боясь, и то есть несмотря, что вокруг себя, какие... Потому что все, что вокруг тебя и кармически сделано, создано. Создано, а не... Кто-то помнит второе слово?
Сотворено.
А не сотворено. Есть сотворено, а есть создано. Так вот, создано бессильно перед сотворено. Они творят историю. Смотрите, как они зашевелились. Раз сказали, они говорят, то ничего страшного. Он только там просто сказал, 3 миллиона корейцев сразу под ружье. Вы знаете, им еще защищать. И министр обороны Израиля Нафтали Беннет написал, сначала Гитлер, потом Саддам Хусейн, теперь Ким Чен Ын. Если вы хотите занять нравственную позицию, то посмотрите, кто поддерживает палестинцы. Кого поддерживает? И знаете, кто это говорит? Это говорит нравственную позицию. Это говорит главный фашист и сатанист мира. Он говорит о какой-то нравственности. Просто ни Гитлер, ни Саддам Хусейн, ни Ким Чен Ын просто евреев не любят, вот и все. И вот... Очень просто, очень просто. За время правления основателя республики Ким Ир Сена Пхеньян часто указывал на нелегитимное положение Израиля, называя его имперским спутником США. Израильские власти считают, что если международному сообществу не удастся остановить ядерную программу КНДР, то Иран, ядерный потенциал, который в Израиле рассматривают как непосредственную угрозу, может счесть. А вот теперь смотрите, к вашему чувству юмора, может счесть неподкупность КНДР, когда ты себя считаешь неподкупным, оно одно, но когда тебя считают неподкупным враги, тебя нельзя купить. Дьявол может только купить. Чипы вставляют, чтобы ты не мог покупать и продавать. И тогда ты полностью, понимаете? А если ты не подкупен, то вся вот эти технологии и вся эта сила и вооружение, и то, что сделано, и хотят сделать с тобой, не выйдет. Потому что ты будешь творить. И враги говорят на Северную Корею, может счесть неподкупность КНДР более эффективной, нежели примирительный подход Ливии, которая в 2003 году добровольно, ну я в кавычки это ставлю слово, согласилась свернуть свою ядерную программу. Они говорят, сверните ядерную программу. Они говорят, а чего это мы будем сворачивать? Не будем ее сворачивать. Озабоченность Израиля в отношении своей собственной безопасности усилилась после того, как стало известно о присутствии в ходе ядерных испытаний КНДР в 2013 году делегации иранских ученых. Вот. А знаете, что по этому поводу... То есть Израиль начал истошно верещать по поводу КНДР, хотя далеко, да? И Министерство иностранных дел КНДР в заявлении сказало, мы предупреждаем Израиль дважды подумать о последствиях своей клеветнической кампании против нас. Люди спокойно берут и говорят. А вы что это вы там раскудахтались, ребята? Граждане евреи, вы что там раскудахтались? Подумайте еще раз. Представляете, какая наглость, да? Вот такая страна. А потому что там что-то творчество идет. Там сейчас как в Советском Союзе раньше было. Ну, до Хрущева. Вы знаете, я, к сожалению, хочу констатировать, что не все мы. Вот, ты помнишь, как все начиналось, как было впервые вновь, как строили лодки, лодки звались «Вера, Надежда, Любовь». Да? Макаревич, как он сейчас кончил? Он выходит, его закидывают помидорами, потому что он, извините, начинает не то говорить, а что-то петь перестал. А почему ты петь перестал? Почему ты изменился? Почему ты не как Кришна, как в свои там 15 с чем-то лет? Почему ты не как Радхарани? Почему конфетный период это? Почему не вечная юность? Она вечная юность. Почему ты не такой? И я хочу сказать, что Чайтанья Чандрачаран не такой. Сейчас говорит, я думаю, ну что ж он сейчас говорит? И открыл лекцию из последних. И я пришел в ужас. Вы знаете, что он говорит? Я записал. Чтобы он такое говорил. Но ведь ложь. Он говорит, от Вриндава, вот цитирую дословно. Вриндаван – это проекция духовного мира, нет разницы между животными и людьми. Ну, это ближе, наверное, в Вриндаване. Да, там нет разницы. Все, одна семья – это ложь, там не одна семья. Я знаю, что если не отстегивают с храма рейки, то винтовка с оптическим прицелом Пуджари прямо убивают прямо там. Это Вриндаван. У нас такого нету, как там. Если эта туристка придет неосторожно в юбке более короткой, ее просто там местные парнишки, гопалы, насилуют. Вот это Вриндаван современный. Педофилия, пожалуйста. Да у нас лучше. Во-первых, это ложь, это пиар. Но это ложь, понимаете, нужная. Но меня не это возмутило. То, что, ой, Вриндаван 5000. Да не там он вообще был. Какая-то деревня, и вдруг она мегаполис такой, потому что за счет туризма. Индусы говорят, это Вриндаван, это была Волга и Ака, и вот на вот пересечении, вот там где-то он и был. Вот там был Вриндаван. И там, да, действительно, и рощи, и все это, не те колючки вот эти вот. Вот. И это было не 5000 лет назад, это почитайте Бхактивинода Тхакура, это ложь. Ну ладно, я не верю, что он этого не знает. Но когда он сказал вот следующее, он сказал, знаете что, Хакимов, что Советский Союз – это самая главная страна атеизма. Тут меня взорвало, извините. Советский Союз – страна атеизма. Верующих не было столько, как вот именно этих верующих, именно вот этих бахт, которые жизни своей не жалели, и не с фанатизма какого-то. И все были творческие, и все было доступно. Может, религии притесняли? И знаете, попы, блестя своими крестами там и бижутерией, они любят, конечно, рассказывать, что вот в 17-м году их там стреляли, в пушки засовывали, в неизвестном направлении стреляли. Во-первых, брехнят на 98%. Да, что-то было. Но никто их особо там не трогал. Но зато они боятся сказать, что в 1958 году, как убрали Сталина, почему-то на 40% все епархии поредели. Почему? А просто гражданин Хрущев при Сталине церкви, да ради Бога, сколько угодно, процветали церкви, религии, пожалуйста. Ну, конечно, сатанистов там нельзя было, какие-то секты там прятались по углам, вот, сознание Кришны запрещали с тех пор, как только американский махараджа пришел. Это было. Но когда Хрущев пришел, он, знаете, он, что были гонения какие-то. Гонения вот какие были. Знаете, какие были гонения? Сказали, за вот это майно надо платить, за ваш доход надо платить. И свечки вы будете продавать такие, которые вы приобрели, не спекулировать. 40% сказали, наверное, надо уходить. Вот. Вот и все, почему-то это молчать. И что это не духовная страна, да она и сейчас остается духовная. Потому что духовность это не грязь на руках или что-то такое. И духовность это не евро, там все в пластике у нас. Это немножко другое. Это вера в чудеса и сотворение этих чудес. Творчество. Случаются чудеса или нет. Да, я немножко отвлекся на Хакимова. Я к тому, что деградация идет. Вот падшие ангелы. А начинали это все хорошо. И поэтому давайте судить о каждом человеке, кто ты сейчас. Ты можешь быть красавец такой, как Ален Делон, ну а сейчас, может, ты с рогами уже. И прошлые твои заслуги ни при чем. Ты же сейчас конкретный вред приносишь. Вот. Так и с нами, со всеми. Ага. Итак, мы предупреждаем Израиль дважды подумать о последствиях своей клевенической кампании. Кстати, Хамас это считается террористической организацией. Вот. Подтверждает, что Израиль является главным источником зла и терроризма в мире. В мире. То есть все наоборот. Кстати, хочу сказать, что Соединенные Штаты Америки, по-моему, это Дональд Трамп и сказал недавно, что ось зла в этом мире в трех странах. Это Иран, Северная Корея и Россия. И оттуда идет сатанизм, оказывается. Видите, все наоборот. Самое интересное, что Россия, поддержав потом, когда стали санкции, надо что-то делать с Северной Кореей, что Россия сказала, да, надо что-то делать с Северной Кореей. То есть ее же в этот список занесли. Вот. Ну, не знаю, может там какая-то политика, может такие обстоятельства, что по-другому там нельзя. А скорее всего, знаете, ну, в управлении набилось очень слишком много паразитов и предателей. Такое может быть. Потому что, например, когда перед Отечественной войной там Сталин говорил, ну, все понимают, что Гитлер вот движется, да? И он сказал, мы, тра-та-та-та-та, никогда ничего. И это было, не союзникам адресовано и не советскому народу, а чтобы узнал Гитлер. Потому что Гитлера подталкивали к войне, он не хотел воевать с Советским Союзом. Вообще не планировал. Он даже не готов был. Ему надо было минимум 4 года еще подождать, чтобы сразиться. Вот. И Сталин говорил, что нет, мы мирные. Это было Гитлеру. И это остановило Гитлера. Но, правда, ненадолго. Приехали англичане, уговорили, и война все-таки началась. Так и сейчас. Вот такие вот эти заявления, может быть, я надеюсь. И еще я хочу сказать, администрация может всегда поменяться. Вот. кто-то скажет, а не много ли политики? А я хочу сказать, знаете, немного. Потому что в моей жизни, у меня администрация, должен быть Бог. И вот тогда будет хорошо. Если в моей администрации будет что-то другое, или мои домыслы, вот, так, вот такой бардак начнется. Вот. От администрации зависит. И тело, вот оно будет страдать, оно ж не виновато. А куда ты свои там эти стопы лотосные там направил? КНДР поддерживает палестинцев как национально-освободительное движение. И позиция у них это осталась такой же, какой была и у Советского Союза, пока тот не установил дипломатических отношений с Израилем. И тогда все социалистические страны не поддерживали отношения с Израилем, считая его агрессивным государством, так это и закрепилось. И чтобы, знаете, вайшнав считается, должен знать, что в мире делается. Потому что тебе надо знать, что ты делаешь. Вот. Ну, держать руку на пульсе. Здесь и сейчас, здесь и сейчас. А что сейчас происходит в мире? Какие законы принимаются? Куда какая армия движется? Ты должен знать. Ты не должен быть упакованным в яйце в каком-то. Я хочу прочитать «Повседневная жизнь Северной Кореи». Что там вообще? Который взбаламутил весь мир и просят, идут на поклон к России, идут на поклон к Китаю, надо же их угомонить, а что вы сами-то боитесь? За время правления Ким Чен Ина, столица, кстати, это внук вот того Ким Ир Сена, внук, то есть прошло как два поколения. Вот. Тот, конечно, жестко взялся, а этот, смотрите, что достиг. Пхеньян сильно изменился. Лидер КНДР построил большое количество новых кварталов. Если постройки прошлого века напоминают Советский Союз, то новостройки можно принять за среднестатистические китайские кварталы в городах-миллионниках. Там такие, ну, я вам не буду просто показывать эти слайды, там, ну, как лучших этих, там не сельпо. В Пхеньяне проживает около 4 миллионов североамериканцев. Корейцев. Сменить свое место жительства на Пхеньян могут только прилежные выпускники школ, поступающие в вузы. При этом вузов в Северной Корее достаточно много. Около 1/6 части населения могут получить высшее образование. Образование. А что Ленин сказал? Учиться, учиться, учиться. Помните, да? В городе функционирует вот это вот. Есть и сплоченность, и образование. Вот тогда то, что надо. Просто образование, потому что нет, без образования ты будешь рабом. Потому что сплоченные люди свободные, непобедимые. Рабы сплоченные, победимые. Сменить, так, в городе функционирует пхеньянский метрополитен, станция метро отделаны мрамором с мозаичными картинами, росписями, рельефными изображениями, напоминает киевский и московский метрополитен советской постройки. Кстати, что в советской постройке было при Сталине, то сейчас, наверное, осталось. Ничего нового обычно не построили. Такого, ну, такого сильно монументального. Ну, правда, есть какие вот литьем дома там, но это немного. Также есть трамваи и троллейбусы. Личного транспорта почти нет. Большинство северокорейцев передвигается на велосипедах. У жителей столицы мобильные телефоны, другие гаджеты. В КНДР нет глобальной сети, но есть собственный интернет. В 2015 в Пхеньяне открыли новый терминал международного аэропорта Сунан, который строился с 2012 года. За 3 года. На церемонии открытия был Ким Чен Ын с супругой, лично проинспектировали новую воздушную гавань страны. Журналист также показал ферму, на которой, по словам самим фермеров, используется очень капиталистическая модель производства. Нашим работникам нравится эта система. Чем больше они производят, тем больше получают. Нормально, сказал главный инженер фирмы. В Пхеньяне есть парки развлечений с аттракционными, зоопарки, бассейны, кафе, рестораны, проходят фестивали. На одном из таких парков побывали журналисты BBC. Им удалось поговорить с местными студентами, которые изучают программирование. В относительной близости к Пхеньяну горнолыжный курорт. Стоит отметить, открытый для иностранцев. Стоит отметить, что строительством и другими видами деятельности, не связанные с военным ремеслом, занимаются солдаты. То есть не просто тренируются в стрельбе, они За пределами Пхеньяна, судя по внешнему виду, людей живут еще бедно. Вот. Нормальная страна. Отчаявшись из-за нежелания Китая оказать давление на Пхеньян, США решили обратиться за помощью к России. Вашингтону смену внешнеполитических приоритетов Пхеньяна воспринимают как новую возможность для американской дипломатии. Это как-то вот звучит странно, как американцы дипломаты, и какие мы это знаем уже, да? Угу. В поисках путей обуздания быстрого прогрессирующего ядерной программы, быстро прогрессирующей ядерной программы. В администрации Трампа тем временем растет недовольство нежеланием Пекина воспользоваться экономическими рычагами. А ведь на Китай приходится 90% всей внешней торговли с Северной Кореей. Для давления на Ким Чен Ына, хотя только что китайцы поддержали новый раунд санкций ООН. Вашингтон начал присматриваться к Москве в поисках решения северокорейской проблемы. Если в марте-апреле Тиллерсон полагался в основном на доступ влияния на Пхеньян со стороны Китая, то теперь акцент смещается на Россию. В последних же заявлениях режима Россия впервые была подвергнута официальной критике за уступки США и поддержку Вашингтона. Ну это Корея говорит, а что ж вы сами-то, ребята-то, типа братья-то. Существующие между США и Россией радикальные различия в оценке источников кризиса. С точки зрения России, основной разрушительной силой кризиса является США. Эксперт по Азии в московском Карнеги-центре. Итак, я, наверное, закруглюсь, скажу некоторые такие лозунги воодушевляющие. Ну, или я это уже говорил, но хочу, это стоит запомнить. Роль наблюдателя не второстепенна. Роль наблюдателя первостепенна. Раз. Мы не в зрительном зале, мы на сцене всегда. Ты хочешь, а я посмотрю. Нам так это, о, я так посмотрю. Ну, потому что, ну, что этот материальный мир? Нет, дорогой, ты на сцене. Ты на сцене. И ты на сцене, знаешь, когда ты только на сцене, когда ты это, ну, творишь, а не создаешь. Мы создаем себе только проблемы. Проблемы творить нельзя, их можно создать. Так, ну, хочу сказать, что вот этот вот, запомни, конфетно-праздничный цветочный период должен быть всегда в жизни. Жизнь всегда должна быть праздником, потому что жизнь это чисто духовное проявление, это не материальное проявление. Она зависит от духа, больше ни от чего. Так, иначе ты будешь, ну, как это, социальные эти... насекомые, знаете? Я вот это делаю, и вместе мы-то, ого-го, а кто ты? Вот муравей сам по себе кто? Ну, вместе они как бы вот один мозг. Ну, и ты точно такой же. И тогда статистика, наступили там статистика, а вот, например, мозг у дельфина здоровый такой, да? И они такие, не, они что-то могут соображать сами по себе, вот дельфины. Ну, и человек тоже. Я хочу сказать, что вот, вот свиньи есть, орлы есть. У людей, независимо от цвета кожи, мозг так отличается примерно, от один человек и второй, примерно как это разные виды. Виды. Это как вот у волка и у лисицы. Они совершенно разные мозги. Это разные формы жизни. И вот у людей, двух у людей бывает, что отличаются как разные формы жизни. И вот одна форма жизни – молится на чувства, молится на карму. Эти две вещи, которые веды вычеркивают красным карандашом. Говорят, не надо этого. Есть пять видов сознания. А эти еще два вида сознания в Западе вот сказали, и они реально есть. Но это когда у тебя проблемы, тогда и есть. А ими не надо заниматься, их и не будет, как и болезней. Так что еще... Я просто забыл сказать, что вот если взять у Моцарта, Моцарт, ну кто там еще, ну Нильс Бор, там Пушкин, ну и вот таких вот людей, эти люди смотрят на тривиальные проблемы нетривиально. То есть они простые задачи решают гениально. И потом на базе этого решения возникают ну, новые какие-то реалии. И вот если взять и вот этих Моцарта, Пушкина, ну, кого там, и прочих, и померить их на IQ, то они будут ниже среднего. Знаете почему? То есть они этот тест не пройдут. Вот эти мертвые, глупые люди будут по этому тесту умнее, потому что они мыслят в другой категории вообще. Вот в такой, в случайной, не в причинно-следственной. Вот к чему я, в общем, призываю. Квантовая теория. Квантовая теория нас очень сильно касается, потому что мы живем в квантовом мире. Этот мир на самом деле. Вот квантовый мир – это реальность. А вот этот причинно-следственный мир – это иллюзия. Нам говорят, в организованных, особенно религиях, говорят, давай ты потихонечку и разовьешься. Вот. Нет, все развиваются скачкообразно. Потихонечку не разовьешься, потихонечку можно ходить по кругу. И вот еще такая мысль. Это для тех, кто не хочет иметь никаких проблем. Никогда. Вот, я вот настаиваю. Этот мир, если смотреть в какую-то, я не знаю, там подзорную трубу, в телескоп, в радиотелескоп, сколько мы не смотрим, мы там края не увидим. Вот Солнечная система, вот галактика, мы там крутимся. Вот в центре, если кто-то скажет, там Земля плоская, там все нарисовано, ну извините. Извините. Ну, пускай я ошибаюсь. Ну, я думаю, вот так вот. Вот это крутится, вот это галактика. Центр нашей галактики примерно в направлении, где звезда Альтаир, кого интересует. Туда смотришь, вокруг этого все крутится. Сириус тоже крутится, мы иногда соприкасаемся, вот так вот. Наша галактика, центр метагалактики, а дальше, говорится, вокруг центра Вселенной. Ну, дальше мы просто не видим. Это значит, сознание можно будет дальше. Если, ну, самое, знаете, что удручает? Если мы будем углубляться в микромир, вот тут, в моих кончиках пальцев там, все дальше, там тоже конца не будет, оказывается. И мы находимся между плюс бесконечностью и минус бесконечностью. И есть у нас восприятие, которое вот эти органы чувств, кармой мы это чувствуем. И если ты хочешь двигаться в этом мире, тебе надо выйти за границу восприятия. То есть, понимаете, выйти из мира этого, как его, на кого там яблоко упало, из мира Ньютона в мир вот этот квантовый. И вот оттуда ты сам будешь делать этот мир. Самое противное, что мы даже не выйдя в этот квантовый мир, просто не доверяя той реальности, которая надмирная вот этой вот, видим вот это вот. И мы думаем, Бог только там. Однажды мы выйдем за кванты, за эти кванты. И там тоже дальше будет что-то. Но сейчас нам вот с этажа, который чуть повыше, говорим, и это для нас Бог. Нам не надо дальше, потому что наша задача, вот этот материальный мир, и мы что-то тут делаем. И тут мы получаем какой-то опыт, понимаете? В общем, это и называется быть совестью, выйти за рамки. Ну, я хочу закончить лекцию словами, что одним Бог дал крылья, другим пендаля. Все летят, но ощущения разные и перспективы у этих летящих тоже разные, но лететь будут все. Так утверждает Бхагавад-гита. Хотел почитать Бхагавад-гиту, столько закладок понаставлял, но уже время. Вопросы. Ну и воспользуюсь, что вопросов нету, на этом закончу.